Дорогие братья и сестры, хочу вместе с вами порассуждать на такую тему. Воспитание и образование. Воспитание и образование. Книга притчей, 4 глава, с 1 по 4 стих читаем. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение». Не оставляйте заповеди моей, ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый, единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне, да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи. И еще притча 23 глава, 26 стих. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои. Здесь есть ответственность родителей. Мудрый Соломон говорит, что я был сын у отца, единственный, нежно любимый, единственный у матери моей. Хотя для меня здесь есть вопросы, потому что в книге Паралипоменон мы видим еще, от Версавия было три сына. Родились. А здесь написано «единственный». Думаю, может быть, они умерли, а остался один Соломон. Не знаю. Но вот отец учил меня и говорил мне, да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи. Здесь есть ответственность родителей. Глаза твои да наблюдают пути мои. Происходит передача информации и опыта жизни. И первый педагог по определению Божию – это отец и мать. Только то в человеке прочно, что всосалось в него, в его природу в первую пору жизни. Мой брат, когда еще был мальчиком 9 лет, приблизительно 10, в третьем классе, написал такую записку. Просто для себя написал. «Хочу быть проповедником». Ну, а отец мой был неверующий человек, и он каждую субботу устраивал обыски по дому. И когда он нашел эту записку, вот мальчик просто написал. Было разбирательство, было наказание серьезное. И то, что он желал, оно исполнилось, но уже через многие-многие годы. Видите, ни один преподаватель или служитель не заменит родителей в воспитании ребенка. И если мы сможем передать любовь к служению детям, если мы сможем передать свою любовь к Иисусу Христу детям, это то, что надо в воспитании. Желание многих родителей передать свою ответственность другим. С директором в школе разговариваем, в средней школе. Говорит о родителях. Им бы хоть 24 часа дети были в продленке и не мешали. Хоть бы все сутки напролет. Только бы не мешали. Конечно, здесь нужно внушать нам, родителям, нашу ответственность и благословенную ответственность воспитывать детей в учении и наставлении Господнем. Итак, первый момент – воспитание детей. Хотя будет не только речь о детях, и о нас с вами. Воспитание детей. Родители и другие педагоги воспитывают чада и этики, и эстетики. Я думаю, вы эти два слова знаете. Этика и эстетика. Соломон, который написал 1005 песен, брал пример у отца. Сладкий певец Израиля. Но вот мы видим, у Давида много жен было, а у Соломона во много раз еще больше. Берет пример с родителей, ребенок. Этика – это внутренняя красота. Это как бы внутреннее наше содержание, этика. А эстетика – это внешняя красота, внешняя форма. Скажите, пожалуйста, что важнее, этика или эстетика? Взаимосвязаны, конечно. Вот в воскресенье беседую с одной девушкой, которая пришла на собрание в третий раз. Ну, ее вид такой, ну, мирская девушка, да. А я ее спрашиваю, ты заметила, какие красивые у нас сестры? Она говорит, заметила. Вот не в одежде красота-то, а она увидела вот в лице, в глазах вот эту красоту. Она идет изнутри. Этот человек только встретился недавно совсем с верующими, а уже видит, на самом деле красивые. Вот не такие, как красавицы этого мира. Изнутри идет красота. Вот тебе и совокупность этика и эстетика. Конечно, все в человеке должно быть прекрасно, но все начинается у верующих изнутри. А эстетическое и этическое – это два плеча одного рычага. Насколько удлиняется и облегчается одна сторона, ну, мы представляем себе рычаг, да? Рычаг. Насколько удлиняется и облегчается одна сторона, настолько укорачивается и тяжелеет другая. Как только человек теряет нравственный смысл, так он особенно делается чувствителен к внешнему, к эстетическому. То есть, если у христианки, ну, так своим языком говоря, попроще, да, внутренней красоты не хватает уже, обязательно нужно чем-то компенсировать. И тогда нужно что-то подмазать себе, что-то подкрасить, там, волосы, ну, как-то вот в одежде что-то сделать, какие-то элементы, человеку кажется, это будет красивее. Запомним вот это правило. Один механизм, да? Два рычага. Этическое и эстетическое. Когда этического не хватает, вот этой внутренней красоты, тогда люди начинают это компенсировать, недостаток, именно внешний, пытаясь себя, ну, больше и больше прихорошить. Хотя, еще раз подчеркну, у человека Божия все должно быть прекрасно. Когда мы говорим о детях наших, о нравственном воспитании, то в чем оно состоит? Оно состоит в удалении от всех дурных примеров, подальше от дурных примеров держать детей. И в развитии в них чувство любви, справедливости и человечности. Не правилами морали, а влиянием привычки. Это Белинский сказал. Мыслитель русский, критик. Развитие в них чувства любви, справедливости и человечности не правилами морали, а влиянием привычки. Мне мама внушала, каждый день читай Писание. И это в меня всосалось еще в первую пору моей жизни. Хотя отец мой был неверующий человек. Вот, и были трудности, определенные трудности были. Но я привык еще с самого детства читать утром и книги, из книги Ветхого Завета, и из Нового Завета читать Писание. Еще мама приучила к такому. Нас было трое детей. Дети, где бы вы ни находились, в 12 часов дня и в 7:30 вечером на молитву. Если мы дома, соответственно, собираются все на молитву дома. Хотя да, было время, когда меня сильно тянул мир. И после молитвы вот этой вечером 7:30 я бежал к соседям телевизор смотреть. Но вот этот момент приходит 12 часов дня. Я смотрю, на часы. Уже как-то внутренне это срабатывает даже. Нахожусь я в школе. Я должен помолиться. Хоть кратко я должен помолиться. Мама спросит, ты молился? Вот такая была привычка. И когда мы разлучились, так было, когда нас разлучили с мамой моего брата раньше, нашли потом нас. Но мы вдали от мамы, а внутри 12 часов надо помолиться, потому что где-то там мама, она молится. 7:30 вечера. Вот это момент, привычка. Воспитание привычки. Не моралью, а не правилами морали, а влиянием привычки. А теперь к теме образования. Образование должно быть истинным, полным, ясным и прочным. Прочно то, что всосалось в его природу в первую пору жизни, то, что развивается под влиянием привычки. Слово «образ» – это греческое слово. В переводе «наш образ», а на греческом оно звучит как «характер». А нам это слово понятно уже тоже, да? Характер. А что это такое? Если, опять же, перевести греческое слово «характер» еще другое значение, это будет как оттиск или чеканка. Ну вот, как раньше у повелителей были перстни, да? Оттиск делает печать. И остался на саргуче там или на алебастре оттиск. Вот так характер. Мы сами чеканим свои характеры, и наш характер другие чеканят. Делает этот оттиск. В русском народе говорили о людях некоторых, нет в тебе образа. Сейчас говорят, необразованный. Что имеется в виду? Когда говорят, необразованный. Он говорит, неграмотный. Но это слово было совсем другого значения. Необразованный, то есть нет в тебе образа, безобразный человек. Что имеется в виду? Не внешние черты лица, а его внутреннее содержание. В тебе образа Божьего нет. Вот что имелось в виду. Братья и сестры, и когда есть слово «ображать», это значит придавать чему-то образ, придавать, да, должный вид, обтесать. А образование – это просвещение, формирование, воспитание, созидание. Сегодня говорят, образованный человек – это получивший образование, научившийся сведениям, познаниям, научно развитый, воспитанный, приличный в обществе. Конечно, хорошо, если дети наши будут такие, как Иосиф, Моисей, Даниил, апостол Павел. Когда мы детям своим не говорим, да зачем тебе это нужно? Вот у меня были тройки, ну и, может быть, похуже оценки, и мне этого хватало. Зачем тебе нужны положительные оценки? Напротив, мы внушаем, что всеми силами приобретай знания. Это нужно. Это сейчас то, что ты должен делать. Это твоя работа тоже. Вот предстоит сентябрь месяц, наши дети будут идти в школу, и мы будем на что их настраивать? Работай хорошо. Учись. Конечно, ум человека образовывается легче, чем сердце. Я прочитаю одно письмо, коротенькое, выдержку. А вы скажите, что здесь больше, этики или эстетики? Значит, письмо это написал в 19 столетии Чарльз Тат. Когда-то это был человек, получивший прекрасное образование юриста в Кембридже, увлекался охотой, скаковыми лошадьми. Ну, а потом, когда полюбил Христа всем сердцем, он все это оставляет и идет миссионером в Китай, в Индию, в Африку. И на путях служения он встречает свою половину. И вот, когда она ему сказала «да», он написал ей письмо. «Я люблю тебя за твою любовь к Иисусу. Я люблю тебя за твое усердие в труде для Него. Я люблю тебя за твою любовь к тем, кого ты ищешь для того, чтобы спасти. Я люблю тебя за твою любовь ко мне. Я люблю тебя ради тебя самой. Я люблю тебя, потому что тебя дал мне Иисус, чтобы благословить меня и воспламенить мою душу для себя. О Господь, как мне достойно отблагодарить тебя за все то, что ты, чем ты меня одарил, даруя это».
Скажите, пожалуйста, здесь чего больше, этики или эстетики? Правда, красиво звучит. Там и этика, и эстетика, все переплелось. Вот это внутреннее выливается в благодарение Богу. И, знаете, бывает же такое, человек, не то что сказать поэтическим там текстом, ему трудно даже просто сказать «я люблю тебя». Один брат у нас так сказал. Ну, это в шутку было. А все-таки в этой шутке есть доля шутки. Говорит, когда я тебе сказал же, что я тебя люблю, вот когда что-то изменится, я тебе поставлю в известность. И это значит, что ему можно не говорить уже каждый день, не повторять своей жене «я люблю». Ну и говорит, ну да у меня язык корявый, я не могу. Братья и сестры, должно быть все соединено у нас. И нравственная, и вот эта прекрасная внешняя форма. Но если на самом деле мы люди воспитанные, и к тому мы должны звать наших детей, чтобы, конечно, было прежде всего внутреннее, но и внешнее. Ну, например, могли свои мысли выражать. Нормально могли выразить свою мысль. Красиво передать ее. Это ему нужно тоже воспитывать. Кстати, Чарльз Статт в конце пути своего жизненного написал так. «Я исследовал всю свою жизнь и не нашел в ней больше ничего, чем еще я бы мог пожертвовать ради Господа Иисуса». Вот все, что он имел, прекрасное. Он все положил на жертвенник. Вот это есть образ детей Божьих. Ну, а теперь к детям опять. Был такой человек Ян Амос Каменский. Послушайте, как он сказал о людях, о детях. Он занимался воспитанием детей. «Есть дети с острым умом и любознательные, но дикие и упрямые». Может быть, это наши дети. «Таких обычно ненавидят в школах и почти всегда считают безнадежными». Значит, любознательный, остроумный, но дикий и упрямый. «Между тем из них обыкновенно выходят великие люди, если только воспитать их надлежащим образом». Если все-таки его воспитать, вот взять, обуздать его, дикого упрямого, и будет правильное направление энергии. Ведь сегодня мы нуждаемся в том, чтобы были хорошие делатели на ниве Божьей. Дорогие братья и сестры, конечно, тот, кто воспитывает других, должен быть сам воспитанным. У нас на молодежном фаворе, который прошел недавно, были кружки. В свободное время для желающих посещать кружки. Ну, кружок по изучению Писания, там музыканты занимались. И был кружок по этике. Всех желающих брат собирал, чтобы объяснить, собственно, правила поведения. То, что должны были родители еще дома научить, чему. Ну, здесь восполняли ликбез. Ликвидировали безобразованность свою. Ведь есть же, ну, разные вещи, которых, может быть, не стоит сейчас рассказывать. Что у нас у самих не получается. Мы порой сами не можем себя вести правильно. Но кто образовывает, тот должен быть образованным. Кто мало знает, тот мало может и научить. А лучшее образование это какое? Это самообразование. Вот бабушка 84 лет свидетельствует в церкви. Братья и сестры, я хочу сегодня поблагодарить Господа за то, что я вчера дочитала Библию. 3 года назад, когда я покаялась, я не умела читать. 1,5 года училась, 1,5 читала. И 84 года человек благодарит Бога. Дочитала Библию. В Висентуках бабушка была. Она обратилась к Господу, когда ей было уже, по-моему, 82 года. Подходит к молодежи и говорит, научите меня играть на пианино. На нее смотрят. Научите играть на пианино. И никто не взялся учить. Она пошла в музыкальную школу, заплатила преподавателю, пальчиком играла. Друзья, 3 песни она в собрании сыграла. Но потом ушла благополучно к Господу. Вот. Понимаете? Нет. По сроку. Просто уже 80 с лишним лет ей было, когда она обратилась к Господу. Но понимаете, вот что такое, когда человек захотел учиться. Захотел учиться. Мы говорим, да я уже старый, чтобы учиться. А ведь что такое характер? Что такое характер? Это совокупность привычек. Когда ты приобретаешь новые привычки. Братья и сестры, когда мы женились, мы приобрели какие-то новые привычки? Безусловно. Безусловно. Ну, например, у меня была привычка быстро ходить. Но я понял со временем, как жена тяжелела, что так нельзя. И уже более степенный ход был. Ну, допустим, такая у меня была привычка. Если я просыпался, я резко вставал. Чтоб не залеживаться в постели, там не нежиться. Я, как с армии это было у меня, так и осталось. Подскакиваю. Ермак, что случилось? Со временем я понял, что надо по-другому подниматься, потихоньку. Вот. То есть, приобретал другие привычки. Братья и сестры, но вот теперь, когда мы уже в браке сколько-то лет, мы новые привычки приобретаем или нет? У меня вопрос. То есть, продолжается ли работа над нашим характером? Работаем ли мы над своим характером? Потому что характер – это совокупность наших привычек. Есть книга в нашем братстве, изданная «Радостная старость». Возможно, вы ее читали. Там на ней плоды. Так красивое оформление снаружи, а внутри очень содержательное. Советую почитать. И вот там цитата такая есть. «Человек остается молодым, пока он в состоянии учиться». Запомним. Пока в состоянии учиться, приобретать новые привычки и спокойно относиться к возражениям. Если человек уже не учится, если уже новые привычки не приобретает, и очень болезненно реагирует на замечания, пришла старость. Братья и сестры, здесь молодые, нет? Стареем. Не давайте себе спуску, не давайте стареть. Тоже самый Ян Амос Каменский говорит, считай несчастным тот день или тот час, который ты не усвоил ничего нового и ничего не прибавил к своему образованию. Каждый день нужно что-то новое понимать, приобретать что-то новое, учиться нужно. Конечно, когда мы говорим об образовании, я сейчас не имел в виду образование, там, высшее учебное заведение закончить, не об этом даже речь, а о том, что нужно приобретать новые знания, нужно учиться, много учиться христианин должен, занимаясь самообразованием. Я вспоминаю, что на меня сильно подействовало тоже к тому, чтобы обратиться к Господу. Да, это были молитвенные подвязания моей мамы. Много постов, молитв. Бог, когда создает это давление изнутри, не от того, что папа там или мама говорит, ну, давай, 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 или нельзя, нельзя, нельзя. А когда сам Бог начинает вот это движение изнутри. И мне уже хочется с кем-то поговорить. У меня уже назревает этот, ну, должно прорваться. Это Бог совершает, но по молитвам. Конечно, и говорит родитель что-то. Еще был такой момент в моей жизни, что на меня сильно повлияло, я считаю. Моя мама, когда обратилась к Господу, она много пела. И сейчас, когда я слышу песни, вот те мамины песни, я так ее назову, у меня сразу воспоминания детства, сразу какое-то тепло. Ну, например, я слышу «Над тайгой замирающий», слышен крик журавлей, и у меня сразу, я переношусь мыслями в детство. Или «Ночь глубокая, тихо стоят сады», ну и другие песни. Сегодня христиане многие дома не поют. А ведь песня – это тоже воспитание. Это воспитание детей. Пример из жизни. Это я прочитал в Вестнике истины, еще в Старом Вестнике. В Америке нашли в резервации индейцев много белокожих детей. То есть индейцы воровали детей, воспитывали их на свой лад. И по всем штатам разносится весть. Нашли детей. У кого дети пропали, приезжайте, может быть, ваши здесь. Как узнать своего ребенка, когда прошли годы? Годы прошли. Как узнаешь ты своего ребенка? Одна мама пришла в среду этих детей. У нее пропало двое, сын и дочь. И она запела песню, которую постоянно им пела на ночь. Колыбельную песню. И сразу к ней дети двое выбежали. Это были ее дети. Вот смотрите, какое воспитание. Песней, оказывается, этим тоже можно воспитывать. Это прочно всасывается в природу наших детей. Дорогие братья и сестры, конечно, главная мудрость. Приобретай мудрость и всем имением твоим приобретай разум, стараясь обтесать или оформить характер своего ребенка, нужно потрудиться и над своим характером много. И сегодня еще какие-то привычки приобретать новые, а какие-то наоборот забывать привычки. Да благословит Господь. Но главное всем сердцем, всеми фибрами души, всеми силами указать на драгоценность, на величайшую драгоценность Иисуса. Когда я прочитал, что самый дорогой в мире камень – это синий бриллиант, если в привычную нам систему измерений перевести, он весит всего грамм, 1 грамм и 200 миллиграмм. Вот такой камешек. В Гонконге его продали за почти за 8 миллионов долларов в 2007 году. Вот такой камешек. Ну, 2 граммов даже нету. Когда мы читаем, я вспоминаю текст 1 Петра о Христе. Драгоценнейший камень. И вот тот, кто есть обладатель этого сокровища, воистину счастливый человек. Братья и сестры, да благословит Господь нас воспитывать и воспитываться, образовывать своих детей и образовываться, работать еще над своим характером. Да благословит Господь, чтобы... Если у нас нету такой элементарной привычки каждое утро читать Священное Писание, каждое утро, вот здесь нам в помощь фавор. Помню, Михаил Александрович Горянин рассказывает, сестра доярка, ну, в колхозе, задает ему вопрос: скажите, пожалуйста, вот мне в 3 часа надо подняться, чтобы идти на ферму. Как мне еще, когда мне еще читать Библию? Он говорит: сестра, встаньте на полчаса раньше, все равно. Трудно? Трудно, конечно, трудно. Но если это станет уже нашей привычкой, если это станет привычкой, я думаю, что тогда уже не так будет трудно. Если дети наши привыкнут вместе с нами читать Священное Писание, познавая Господа, как это будет прекрасно. Да благословит Господь и меня, и вас в этом. Аминь.